Добрый день или добрый вечер. Гостья нового выпуска подкаста Лара Чичупал. Девушка, которая для меня ассоциируется с осознанным отдыхом, о спокойствии и, конечно же, о заботе о себе. Мы поговорили об отдыхе, как научиться слышать себя, понимать, что хочется, а что неосознанно и подсознательно навязано извне. Как различать отдых от смены деятельности и не перегружать свой мозг? Ведь когда мы идем уставшие с работы, ложимся посмотреть ТикТок, Ютуб, Инстаграм, это же не отдых, это все равно нагрузка на свой мозг. И вот как все-таки понять, где и в какие моменты мы отдыхаем, а в какие моменты мы просто перегружаемся? И то перегрузкой это сложно назвать. Конечно, я не могла поговорить с Ларой о месячных, ведь она ведет, во-первых, очень грамотный курс, поэтому я очень рада, что мы смогли все-таки затронуть эту тему, ведь тема месячных достаточно табуирована. Как часто вообще нам, девушкам, страшно сказать на работе, что у тебя месячные, и попросить у коллеги прокладку? Как часто мы пытаемся заныкать прокладку куда-то в карман, чтобы никто не видел, пока мы идем в туалет. Насколько мы механически проделываем операции в магазине, чтобы купить прокладку незаметно. Лара очень хорошо рассказала, откуда берутся корни, почему нам по-прежнему так стыдно. Иногда неловко об этом говорить, хотя, казалось бы, вроде бы это естественность, это физиологичность, и месячные — это что-то прекрасное в мире женщины. Наверное, вы сейчас слушаете и думаете: «Боже мой, Аня, что ты говоришь?» Но когда вы послушаете, вы сами это поймете. Поскольку тема месячных табуирована, я попросила Лару, чтобы она рассказала девочкам, прекрасным девочкам, у которых еще не пришли месячные, но не скоро наступят, и я, скажем так, перенесла эту ответственность на Лару, и она рассказала прекрасные вещи, которых я тоже сама даже немножко обалдела, которые мне тоже открыли какой-то новый мир месячных. То есть она рассказала о том, что нужно делать, как не бояться, почему это нормально. Выпуск наполнен теплотой, осознанностью, я не перестану это слово говорить в этом выпуске, и заботой о себе. Несмотря на то, что мы говорим о месячных, и казалось бы, о боже мой, этот выпуск только для женщин, но нет. Этот выпуск полезен для всех, поэтому прекрасные женщины, девушки, прекрасные мужчины, приятного вам всем прослушивания. Лара, привет! Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты и чем ты занимаешься.
Привет, меня зовут Лара. Я веду блог в Инстаграме о своей любви к повседневности и показываю, как простые вещи могут быть красивыми и дарящими радость. Также я по образованию психолог и сейчас продолжаю свое образование в сфере психологии, психосоматики, коучинга и провожу консультации, создаю и веду свои проекты. И последний мой проект как раз был о менструации, то есть я начинала с проектов по экологии, где просто делилась знаниями с людьми. В итоге это переросло в лекции, в классные домашние задания, в какие-то такие тематические чаты. И я как-то начала развиваться, я поняла, что мне это понравилось, начала делать подобные проекты, делала проекты самопознания, и вот как-то дошла до темы менструации, потому что это для меня очень тесно связано с вообще с жизнью, с нашей повседневной, собственно, да, с каким-то с нашим ментальным здоровьем, которое позволяет нам в том числе наслаждаться повседневностью. И я очень люблю наблюдать за природой, и у меня был такой период в жизни как раз в прошлом году, когда именно эти наблюдения за природой меня, можно так сказать, спасли, из какой-то ямы вытащили. Я поняла, что начала забывать, что все циклично, что все рождается, умирает, имеет свои затишья, свои периоды сна, и затем снова расцветает, и вот заметив и вспомнив это, я как раз создала такой проект о цикличности. И я, наверное, могу сказать, что я, как говорят, очень так классно и модно, адепт slow living, то есть люблю эту философию и говорю о ней, что это значит, да, и как можно жить замедленно, медленной жизнью. Slow living, собственно, вот медленная жизнь. И недавно вышел как раз курс о том, что такое slow living, что это не просто там фотографии в интернете, где у тебя красивая квартира, и ты обрезаешь свежие цветы, ставишь вазу, а еще и вообще-то большое движение, которое влияет на весь наш мир, на бизнес, на то, как сейчас подходит приводит к построению офисов, к формированию рабочего дня у людей. В общем, да, очень много всего классного, и как раз вот об этом выпустили курс с практиками, с моими любимыми. Вот, такой большой получился рассказ о себе.
Наверное, все-таки я задам такой вопрос, и, возможно, ты и в курсе, наверное, об этом тоже говоришь, но с чего у тебя началось твое, скажем так, slow living, то есть когда ты к этому пришла и поняла, что вот, я хочу жить по ритмам, хочу жить осознанно?
Я думаю, что все началось на самом деле еще в детстве, потому что у меня родители постоянно пропадали на работе. Когда я была маленькая, я их практически не видела. Я большую часть своего времени проводила либо во дворе, где тоже часто уезжали куда-то мои друзья, и я оставалась одна, и я проводила это время во дворе, наблюдая за природой. Ну, то есть я просто копалась в песке, рассматривала листья, лазила по гаражам, по деревьям. А остальную часть времени я проводила дома, сидя у окна, и я тоже смотрела на то, что происходит снаружи, либо там читала какие-то книжки. И это для меня был совершенно естественно ритм, потому что с родителями мы никуда не ходили, не ездили, то есть не было какого-то такого движа, ты просто ходишь в школу и возвращаешься. И, во-первых, мне понравилось то, как я проводила время. Ну, то есть я не была тем ребенком, который ходит там в 1001 кружок, я ходила на пение, ну и, собственно, все. То есть так очень чилово. Во-вторых, мне не нравилось то, что родители так много времени проводят на работе. У них были ночные смены, они сменяли друг друга, потом, если у одного родителя был выходной, второй просто спал вообще как не в себя, ну, потому что ты устаешь, у них вот был свой бизнес, и все, что я помню, это то, что папа засыпал перед телевизором, а мама в выходные дни свои старалась там куда-то выбраться с подругами. Я подумала, damn, это не то, что я хочу, и мне это не нравится. И мне родители говорили, вот, ты вырастешь, и у тебя будет так же, придется тебе ходить на работу и там страдать, пахать. Я такая, боже, спасите меня, нет. И я росла в таком окружении, где все в это верили, все об этом говорили, и все меня старались склонить на этот путь, что учись, тяжело, работай тяжело, и потом будет тебе... Ничего особо тебе не будет, но вот так надо, да, потому что мои родители много работали, но я не скажу, что они были от этого счастливы, то есть я с родителями ни разу в отпуске не была. Я подумала, что, блин, мне очень важны те вещи в жизни, которыми я вот занималась в детстве, которые меня радовали и наполняли, и я хочу, чтобы для этого было время всегда. Я раньше не понимала, как это сделать, я, по сути, просто бунтовала и говорила, нет, я так не буду, нет, я так не хочу. Ну, то есть я не знала, как к этому прийти, как выразить вот это свое желание. Я в итоге просто отлынивала там от учебы, я отлынивала от работы долгое время за счет вот этого бунта. Затем, когда я чуть-чуть эмоционально созрела, я поняла, что вообще я сама задаю условия тому, как и сколько мне учиться, и где. И я сама задаю те условия рабочие, на которые я соглашаюсь. И я такая, так, ага, я, значит, могу делать, как мне хочется. Ну, то есть мне не обязательно, оказывается, тяжело работать. Ну, то есть как бы пришло вот такое осознание, что вместе с вот этой эмоциональной зрелостью, что все оказывается в моих руках, и, блин, что-то я была вообще к этому не готова. То есть я боролась все время, да. И потом вот я думаю, что, ну, не так давно, на самом деле, вот где-то после 23 лет, когда я перестала сопротивляться обществу и говорить ему, нет, я не буду жить по вашим правилам, я сказала, так, все, вы говорите, что хотите, а я буду заниматься тем, чем я хочу заниматься, и не буду тратить время на это, и начала заниматься, действительно, обращать больше внимания на себя, то есть фокус внимания так немножко перевела. Я поняла, что, блин, мне просто нравится, ну, зависать в окно, смотреть. Часто просто ничего не делаю в перерывах, ну, то есть вот идет день, есть какие-то дела, а в перерывах я просто ничего не делаю. Просто сижу, смотрю в окно, слушаю птичек, смотрю, как там меняется природа. И как бы возвращаясь к тем вещам, которые мне с самого-самого начала в моей жизни были важны. Да, там, например, музыка мне важна, слушать ее или как-то думать о ней, думать о создании, думать о том, как бы я что спела. И для меня slow living — это вообще просто про ценности, которые есть у каждого из нас, да, кому-то там важно готовить, кому-то важно, я не знаю, там, проводить время с друзьями, гулять, моему мужу важно на велосипеде кататься много, иметь время кататься на велосипеде. И получилось так, что я возвращаюсь к этому. Понятно, что нет такого идеальной у тебя, идеальной жизни. Ты меняешь ритм всегда, то есть когда-то нужно побыстрее, когда-то надо помедленнее, но в целом ты просто знаешь, какой у тебя ритм идеальный, какой вот тебе он нравится, и ты к нему просто постепенно каждый раз возвращаешься, наслаждаясь и быстрыми моментами, и медленными моментами, ты просто понимаешь, что я тот сам человек, который этим ритмом-то управляет, и который его на самом деле выбирает. Не какие-то там обстоятельства, не какие-то там обязательства, как надо жить по жизни.
Ты знаешь, мне кажется, иногда, возможно, к этому сложно прийти, особенно если ты живешь с установками, что вот, дом, работа, не знаю, семья, приготовить, кушать, и вот, например, по себе замечаю, что мне очень близка концепция slow living, замедляться, но я обратила внимание, что я просто не умею отдыхать, переключаться, и в основном, когда я прихожу домой, и у меня есть время заняться собой, также, может быть, почитать книжку или еще что-то поделать, я просто сажусь в телефон, смотрю видео или там тиктоки и понимаю, что я не перезагружаюсь, а только наоборот опять заполняю свой мозг какой-то ерундой, и мое тело не отдыхает. И хотелось бы у тебя уточнить, как находить и научиться отдыхать и замечать вот эти детали.
Мне понравилось, что ты сказала, фразу, которую я на самом деле часто слышу, часто получаю сообщения такие в директе. А я не умею отдыхать, да, вот так ты это обозначила. Мне кажется, что здесь важно понимать, что отдых — это не что-то такое заоблачное или грандиозное, или какое-то определенное. Мне кажется, мы часто ждем, что, ну вот отдых, вот это вот так. А, но на самом деле отдых — это просто когда ты ничего не делаешь. Мы часто думаем, так, как мне отдохнуть, каким образом мне отдохнуть, что мне вот сейчас вот я пришла с работы, вот чем бы мне вот таким вот заняться? Мы уже включаем свой мозг, да, начинаем решать какую-то задачу, то есть мы снова включаемся в состояние решения задач. Это то, что мы делаем на работе как раз, да, тот образ мышления. И он заставляет нас напрягаться, думать, планировать, что-то включаться. А отдых — это как раз про другое, да, это когда мы вот от этого привычного мышления отходим, и мы такие, так, я сейчас не знаю, что делать, и сейчас ничего не буду делать, и просто полежу. И, то есть, чтобы потом смочь от своих привычных действий, которые ты описала, что там начинаешь залипать в телефоне, там, или просто что-то начинаешь какую-то фигню делать, сама не знаю что. Возможно, это мы действительно начинаем этим заниматься, потому что мы ставим себе задачу отдохнуть. И мы в итоге не хотим ее решать, потому что она очень сложная, потому что мы не знаем, как ее решить. И мы прокрастинируем. То есть, вот это залипание в телефоне, это тоже такой уход от реальности. Мы прокрастинируем, мы не хотим ничего решать, мы не хотим ничего думать, и вот, ну, нужно что-то сделать, и поэтому мы возвращаемся к тому, что мы уже и так умеем, да, что и так нам уже даст позитивное какое-то подкрепление, там, гормоны у нас выделятся прекрасные, которые нас порадуют. Мне кажется, что, чтобы иметь желание посвящать время каким-то моментам своих ценностей, да, например, там, медленно заварить кофе, или там сделать масочку для лица, нужно именно дать себе пространство ничего не решать, дать себе пространство отключить потребность решения задач и просто полежать, или просто посидеть, не знаю, посмотреть в потолок, или сказать себе, я не знаю, что сейчас сделать, я хочу отдохнуть, я не знаю, как мне нужно отдохнуть, потому что, ну, на самом деле мы не знаем иногда, как нам отдохнуть, и поэтому мы этого не можем сделать, потому что мы пытаемся это решить, но на самом деле все, что нужно, это просто узнать, просто попробовать, просто лечь. Ну, мне кажется, вот лечь — это вообще прекрасный способ, оно тебя успокаивает, оно тебя возвращает в реальность, ты чувствуешь своим телом, там, кровать или пол, и просто пребываешь в нигде. Помечтать, подумать о том, что вот, как там у меня вообще дела, о чем-то, что не такое непродуктивное, а вот такое более мечтательное. И когда мы начинаем мечтать или входим в более расслабленное состояние ума, это нас переключает из режима решения задач, да, потому что мы, когда мечтаем, мы не решаем никакую задачу, мы просто плаваем в своем уме. И вот нам для отдыха нужно войти вот в это состояние, где мы ничего не решаем. И потом освобождается место, и вдруг мы что-то начинаем хотеть. Лежим, такие, о, хочу чашечку чая. Ну, конечно, можно там поехать на прогулку и ходить, и сменить немножко свою активность там в лесу или в парке. Но тоже, когда мы гуляем в лесу, у нас в голове состояние включается такого, daydreaming. Мы смотрим, и что думаем, и вдыхаем, да, то есть можно и важно в любом месте попробовать вот это состояние включить. Наблюдательности какой-то, расслабленности. Вот я сейчас повторяю, Лар, ничего не нужно делать сейчас. Все, ты сделала вот это, сейчас неизвестно, что нужно делать. Все, что нужно делать, это ничего. И это позволяет моему разуму успокоиться, снять вот эту тревогу. Мне кажется, что когда мы берем это в свои руки и говорим своему мозгу, который очень-очень любит просто решать задачки, мы ему говорим, милый, дорогой, все, сейчас вот ничего не надо делать. Я физически устала, я ментально не хочу уже что-то делать, да, и не смогу сделать это качественно. Мы отдыхаем, и внутри у меня тревога прекращается, и благодаря вот этому освободившемуся пространству, что дел нет, тревоги нет, я могу перейти как бы вот в этот вот другое состояние, просто пребывание в моменте, наслаждением тем, что есть, да, просто каким-то наслаждением физическими ощущениями от лежания, может быть, от какого-то себя поглаживания, разминания. Вчера я вообще весь вечер делала себе массаж гуаша, просто разминала лицо, и это было так приятно, это было так физически хорошо, и вот это и есть на самом деле отдых, то есть не что-то определенное, не что-то грандиозное. Мне кажется, важно помнить, что в конце мы ничего не получаем, то есть вот как мы привыкли, да, что если ты делаешь это, то результат такой-то. И мы привыкли к этой определенности, но на самом деле отдых, он нас просто возвращает в наше привычное, обычное, хорошее состояние. Он не дает супер эйфории или там супер у тебя все мышцы расслаблены, и ты вообще начинаешь летать от счастья. И мне кажется, из-за того, что мы этого часто ждем, что вот, ну, сейчас вот я отдохну, и будет вот так. Но мы не знаем, как будет, и каждый раз, на самом деле, по-разному. И как раз вот это создание пространства для себя, для ничего не делания, дает мне отдохнуть, дает мне ресурс на то, чтобы я потом не прокрастинировала, не возвращалась к привычным залипаниям, а полежала, заскучала, да, то есть вот это вот ничего не делание тоже позволяет нам заскучать, мы начинаем что-то своим разумом рыскать по пространству, бродить, наблюдать, и вот за этими желаниями появляется желание следовать, да, из-за того, что мы ничего не делаем, нам скучно, нам интересно, да, и мы можем встать и пойти заварить матчу, там, этим венчиком. Ну, это действительно, это нужно хотеть это сделать. Чтобы захотеть, надо от себя отстать. Важно понимать, что не нужно себя заставлять замедляться, заставлять себя жить какой-то slow living. Важно просто дать себе возможность захотеть это сделать и посмотреть, что захочется именно тебе. Кому-то хочется рисовать, кому-то там, не знаю, смотреть артхаусное кино. Я люблю там просто заварить чай, или пойти там что-нибудь готовить, или пойти погулять. Действительно, вот не из надо, а из просто желания, которое появилось у меня из пространства и от скуки.
Мне очень понравилась вот эта концепция. Я как-то у тебя в сторис увидела. Я даже заскринила эту подпись, потому что никогда я об этом не задумывалась. Ведь, правда, мы росли в том, что надо. Вот мы должны. Каждую субботу уборка. Когда-то какой-то график, там, с 9 там, до 5, не знаю, у тебя работа, учеба. И ты написала тогда такие ценные слова. Я сейчас не вспомню, скажу на свой лад. Там был смысл в том, что я делаю какие-то задачи не из-за того, что мне надо, а когда я захочу. Вот захочу я сейчас, допустим, условно помыть холодильник, значит, я это сделаю. Не так, что вот мне субботу вот срочно, железно нужно помыть холодильник. Нет, когда вот появится это внутреннее искреннее желание. Это вообще суперски. И я, правда, начала тоже так вот постепенно как-то учиться слушать себя. Вот у меня, например, сейчас полы немножко такие грязные. Говоря про полы, ведь раньше, вот как я помню от своих мам, бабушек, что, по сути, как будто бы они каждый день чуть ли не мыли полы и подметали только потому, что, а вдруг гости зайдут, а что они подумают, у нас же грязно. И это так необычно. На самом деле, хотелось бы тебя немножечко попросить рассказать об этой истории. Это, правда, такие моменты, о которых, мне кажется, большинство людей, правда, не задумываются делать как-то на автомате, вот из чего мы выросли, и мы выросли в таких установках большинство нас.
Да, мне очень срезонировало, когда ты сказала про субботнюю уборку, у меня аж подкатило что-то к горлу. Это вот совершенно моя ситуация у нас, когда я жила с мамой, когда мои родители развелись. То, чем мы занимались на выходных, то есть мне мама говорила, что делать будем на выходных? Ну, я там 13-летняя такая, ну, не знаю, пойдем в магазины, пойдем в кафе сидеть будем. Мама такая, ничего продуктивного тебе предложить не можешь? Все, будем убираться, у нас генуборка. Ё-моё, я все эти выходные там в своем подростковом возрасте провела за генуборкой. Возможно, может быть, один или два раза, когда я действительно это хотела делать. Сейчас у меня такой вопрос, зачем? Для чего это делать, если ты не хочешь это делать? И мне кажется, что если мы попытаемся вспомнить, что когда-либо хорошего вообще на нашей земле было сделано, когда люди не хотели это делать, когда мы себя заставляем, когда мы себя напрягаем, говорим, так надо, ну так стоит сделать, кому надо, кому стоит. Понятно, что наши мамы, бабушки, они жили немножко в другом ритме, в другой культуре, в другом видении мира. Мне кажется, что многие из нас, конечно, руководствуются установками, и я, собственно, ими руководствовалась, и я даже не знала, что они есть, я просто с утра вставала и такая, так надо, сейчас я себе напишу список из 20 дел, и мне все их надо будет сделать. И неважно, я хочу или нет. Это меня привело к жесткому выгоранию, к депрессии, к выгоранию еще раз, к вообще полностью непониманию того, что я делаю и зачем. Наступил момент, когда я каждый день в итоге замечала, что я что-то делаю, но это не приносит мне радости, и я не понимаю, зачем я это делаю. Мне кажется, такое происходит, когда мы делаем то, что надо, а не когда мы делаем то, что мы хотим. И самый главный стрёмный прикол здесь, что чем больше мы делаем того, что надо, тем меньше пространства для того, что мы хотим. Потому что для хотим места нет. Ну, то есть это вот мой совершенно вариант. Мне казалось, что я делаю то, что я хочу, но из-за того, что они превращались в надо, они были по расписанию, они были по списку, они были вот там по субботам. Типа, все, по субботам мы читаем книгу, ее надо прочитать до конца, иначе это не считается. И читать ты будешь не ту, которую хочешь, а ту, которую надо. Я когда избавилась от этих надо, я поняла, что, блин, я хочу вообще другие вещи, не те, которыми я занимаюсь, потому что, ну, мы можем забывать из-за того, как долго мы это делаем, забывать, что это уже превратилось из когда-то «хочу» в какую-то просто галочку.
Наверное, теряет ценность, теряет смысл эта задача, которую я хочу. И, ну, знаешь, на самом деле у меня здесь одновременно происходит какой-то разрыв шаблонов. То есть вроде бы очень здорово делать именно по своему внутреннему ощущению, но одновременно тогда как добиваться, скажем так, своих целей, как вырабатывать свои привычки, когда это же нужно делать через надо.
Ну, вот это, мне кажется, что это еще, возможно, одна установка, когда ты хочешь выработать какие-то привычки, ты же хочешь этого. И это самое главное, потому что если это превращается в надо, да, которое мы себе повторяем каждый день, во-первых, мы забываем, что мы хотим, а во-вторых, это становится не творчеством, а такой рутиной. Ну, то есть, когда мы сосредотачиваем свое внимание на то, что мы хотим, про привычки, мне кажется, сейчас удобно, это значит, что ты можешь сегодня не захотеть это сделать, ты можешь передумать, что ты хочешь такую привычку, ты можешь переоценить вообще свои ценности и сказать, блин, да, это вообще, ну, не сейчас. Мне кажется, что если ты хочешь, и ты понимаешь в моменте, что вот сейчас я хочу, это приятно, и я хочу это, потому что мне это в целом приносит удовольствие, или там, я хорошо себя чувствую после этого, да, то есть это долгосрочная выгода, которую ты понимаешь, и ты говоришь, ну ладно, я вот хочу себя хорошо чувствовать, ну, например, там, в моем случае это там заниматься йогой пару раз в неделю, в месяц, не знаю. Я себе говорю, ну вот прямо сейчас я не очень хочу, но я хочу себя почувствовать, как вот будет потом. И это уже не то, что надо, к которому мы привыкли, это уже такое приятное, творческое, но при этом более-менее твердое хочу для себя в будущем. Например, меня очень сильно сковывает это надо, я все, я сразу ухожу в бунт. Надо йогой заниматься? Нет, все, идите, пожалуйста, сами занимайтесь, кому надо. То есть нормально там передумать, нормально отменить, нормально лежать весь день и забыть про свои привычки. И мне кажется, что мы привыкли жить в таких жестких рамках. И отчасти из-за того, что мы были воспитаны людьми, которым была очень сильно нужна определенность, им нужно было вот, чтобы каждый день четко-четко, мы сейчас можем относиться гибче к этому, быть более творческими в подходе к себе и к своей жизни, и я уверена, что ничего страшного не случится. Понятно, если речь идет о каких-то обязательствах, да, там, ну вот, нам с тобой сегодня нужно было созвониться, потому что мы договорились, но мы это делаем из-за того, что мы захотели изначально это сделать. И это уже не такое надо, как могло бы быть, да, если мы просто такие, ну, надо там для галочки. То есть мы обе решили, что да, я хочу. И вот эта вот честность, вот эта способность услышать свое «хочу» и сказать «да, это так», я могла отменить и написать тебе, слушай, Аня, извини, ну, я сегодня не хочу. Я думаю, что в целом, ну, ничего страшного бы не случилось. И мне кажется, что мы иногда боимся того, что может случиться, но на самом деле это все не так страшно по итогу, как мы себе обычно представляем. То есть у меня такое бывает, что я такая, ой, ну тогда вообще все, там, если я не буду там один день постить в Инстаграм, все. Ну, типа, нет, не все. Это тоже очень любит наш мозг, такие когнитивные искажения преувеличивать и драму.
И ты знаешь, хочется еще добавить в этом плане, что действительно очень важно именно слышать себя и действительно разговаривать внутренне с собой, а надо ли... Опять это надо. Ну, то есть, хочется ли тебе это? И, например, также научиться, что ли, отстаивать границы. То есть, если действительно ты внутренне не хочешь что-то, но тебя там заставляют, вынуждают, просто как-то сказать... Нет, вот даже по своему опыту скажу, поначалу очень трудно отказывать, например, тем же своим родителям, близким, что вот, иди на огород, нужно копать картошку. Но мне же это не нужно сейчас, я не хочу копать. И огород же они, по сути, допустим, для себя, да, это все делали. Понятное дело, что нужно помогать и все такое, но действительно, иногда стоит подумать о себе. И, конечно, даже вот условно с этим же огородом, конечно, возможно, там будет не очень хорошая реакция от родителей. Ты наша дочь, ты не помогаешь. И очень грамотно, что ли, экологично слушать себя. Не в плане того, что, боже, да пошли вы все нафиг, я вот тут сама самое главное, я вот так хочу. И, наверное, также этично говорить нет.
Как часто вообще бывало, вот, например, у тебя такое, когда ты такая, иди нафиг, иди лесом?
Может быть, совру, но прям такого никогда себя не замечала. Такое, наверное, могла сказать, если вот я прям супер какие-то вот ситуации накладывались, и я просто уже была в каком-то негативе, с агрессией, и я могла, например, какого-то близкого человека своего как-то вот так вот некрасиво сказать, и то это было бы, например, не к месту, и когда бы я остыла, я бы такая... Как-то я погорячилась, совсем некрасиво сказала.
Мне кажется, что многие из нас боятся такого, что если я начну делать то, что я хочу, то я же, ну, всех пошлю далеко и надолго, и вообще стану плевать в потолок. На самом деле, во-первых, вряд ли такое произойдет. Ну, то есть мы все этого боимся, но, блин, с кем это действительно происходило? Ну, вот кто из нас действительно начинал себя так вести? И мне кажется, что та ситуация, которую ты описываешь, она как раз происходит из накопленной злости какой-то, из накопленного нежелания, да, что вот ты долго делал то, что ты не хотел, тебя прям заставляли, что у меня было выбора. Ну да, то есть находился, возможно, в какой-то позиции там ребенка или зависимого, да, кто живет еще там в семье, и вот его постоянно шпыняют, и он делает это лишь бы перестали в него там тыкать палкой. Накапливается вот это недовольство, по сути, нарушение границ твоих. Ты делаешь то, что тебе вообще никак не приносит удовольствия. Ну вот это я себя сейчас описываю, я была таким человеком. Даже тогда... Я не говорила такого. Важно себе дать свободу и сказать, блин, вот, Ларочка, чё бы ты ни сказала, вот как бы ты ни отреагировала, вот я тебя подержу. Потому что я знаю, говна ты не выкинешь. А если выкинешь, то мы с тобой подумаем, посмотрим, почему такое вообще произошло, да? Может, тебе действительно хотелось выместить вот эту злость, обиду или там бунтовать, или капризничать. Ну и пусть, да, посмотрим. Если это случится, мы тогда еще что-то о себе узнаем. Если мы вдруг отправим всех лесом, мы подумаем, блин, а те вообще это люди, с которыми я хочу? Почему я вообще себе позволяю так реагировать на вот этих людей? Или, может быть, что-то во внешнем, в окружении меня стригерило, да, что я вот сейчас так реагирую. Что происходит со мной, что происходит вокруг меня, и что происходит между мной и теми людьми, на которых я так реагирую. Я просто против вообще ограничений, наверное, потому что тоже часто встречаю, как в личных сообщениях мне пишут, что вот, ну если я себе позволю, если я там сниму с себя все ограничения, то там же вообще капец будет. Если мы себе мысленно это даже уже позволим, уже попустит немного. Мне кажется, очень сильно важна внутренняя свобода, внутреннее разрешение себе делать все, что хочется, и от этого уже не будет рождаться напряжение, да, то есть чем больше запретов, тем больше мы хотим их нарушить, тем больше нам кажется, что все.
Вот кажется, вот нужно себе больше-больше запрещать, но вот даже если, допустим, недельку позволить себе все, что вот ты себе запрещала или запрещал, и куда-то неделю это вот будешь там творить, вот этот вот как раз-таки хаос, позволяя себе, но потом действительно же отпускать. У меня есть доступ к этому всему, но мне уже не хочется. Уже хочу подумать о себе. Это так здорово. Боже, мне нравится, что у нас с тобой идет такой разговор о каких-то реально обосознанных вещах. Мне кажется, сейчас будет очень красиво перейти плавненько к твоему курсу. Я так понимаю, сейчас у тебя нет набора на курс осознанной менструации?
Да, сейчас нет, потому что я вот как раз занималась курсом Slow Living, мы с девчонками снимали, и сейчас продолжаем делать всякие разные активности на этот счет. Отчасти из-за того, что я хочу переделать немножко формат курса, но это долгосрочное хочу в ближайшем будущем, и пока что не знаю как. Меня перестало устраивать то, что есть. Оно хорошее, классное, оно всем нравится, оно просто не нравится мне. Хочется и оформить по-другому, и дополнить как-то. Так что пока набора нет, но я думаю, что скоро будет. К лету, мне кажется, идеальное такое время.
То, что вот я сейчас вижу со стороны, и то, что мы с тобой сейчас проговорили, это как будто бы еще раз осознанность 2.0, что ты сейчас, вот, у меня есть проект, и зачем мне нагружать вот этим всем? Нет, я сейчас занимаюсь этим, и потом основательно подойду к своему проекту. А, да, он классный, но я его переделаю еще лучше, еще качественней. Вау! Ведь реально, обычно даже вот так вот вижу у блогеров с кучей проектов, деньги, каждый месяц, каждую неделю. Супер! А вообще, расскажи, пожалуйста, как ты пришла к этому курсу, к идее, к созданию курса про месячные?
В январе прошлого года я работала в проекте, который я и еще несколько девушек создали. Это был проект экошколы, получается, в 2019 мы начали его вчетвером, и я вот год в нем проработала до лета 2020 года где-то. Это было очень для меня тяжелый опыт, потому что мне было тяжело работать в команде, мне было тяжело работать над этим проектом, то есть это стартап под 8-12 часов в день, без перерывов, и ты все вкладываешь, и ты на начальном этапе не получаешь ничего, не в плане денег, ты не получаешь удовлетворение, а потому что там еще очень всего много нужно сделать. В какой-то момент я поняла, что не я, вернее, поняла, не, я ни хрена не поняла, в какой-то момент ко мне подошел Данила, и он сказал: «Слушай, ты довольна тем, что ты делаешь? Ты уже год работаешь просто безвылазно». И я ему такая: «Данил, да ты потерпи еще чуть-чуть, нам вот тут надо поднять колено, это же стартап, надо много работать». Он такой: «Вот, Лар, ты так много плачешь в последнее время, там что-то не устроило, не получается, сложно, устаешь». Он говорит: «Окей, давай так, вот ты много плачешь, мне не нравится, как ты себя чувствуешь, я беспокоюсь за тебя, назови то, что тебя в последнее время порадовало, 3-5 вещей». И я просто села в лужу. Я поняла, что он говорит: «Ну давай, что тебе понравилось, что тебя порадовало, вот за что ты вот прям вот гордишься». И я ничего не смогла назвать. Ну вот честно, как бы я могла назвать, но я вот внутри не чувствовала, что мне есть что сказать. Нет. С точки зрения моего мира и моих ценностей, адекватно все было хорошо, но вот именно для меня это было не то. И мне Данил говорит: «Ну все, зачем ты работаешь? Уходи из проекта, раз ты не получаешь удовольствия». Я такая: «Нет, ну как же? Начала проект, надо довести до конца, тогда я всех подведу, людей и вообще, и как я уйду из проекта, так нельзя». И мне прямо очень долго ела эта мысль, что я не могу. Вот я вот просто не представляла возможным. Я не могла уйти. Я очень долго ходила с этим, думала, 2-3 месяца, начала обращать внимание на то, что я действительно устаю, плачу, ничего меня не радует. Посмотрела на себя, посмотрела на то, в какую ситуацию я себя поставила и для чего. То есть меня перестало радовать все. Я вообще ничего не хотела, я не ела, не готовила, не гуляла. Ну, вообще все, просто все. Человека нет. И я поняла, что, я не хочу так. Меня пугает это состояние. Я пошла на терапию. И я такая: «Вот, что мне сделать, чтобы я начала себя лучше чувствовать, чтобы я начала продуктивнее работать, чтобы я начала постить в Инстаграм». А мне как раз терапевтка говорит: «А что у тебя в жизни происходит?» Я такая: «Да не, ничего, я тут просто работаю супер дохрена и плачу каждый день, и все сложно». Благодаря терапии в том числе вспомнила, что, вообще это есть та Лара, которая это все начинала совсем из других мыслей, и просто все зашло слишком далеко. И вот та Лара, которая была где-то внутри меня, и она хотела делать другие разные вещи и радоваться жизни, она мне помогла принять решение уйти из проекта, и я ушла. Понятно, что это было сложно, для многих это была вообще новость, и было неудобно, и пришлось налаживать процессы, но главное, что, сейчас будет эгоистично, но эгоизм — это хорошая вещь, главное, что мне было хорошо. И мне было хорошо, и это лучшее решение прошлого года, которое я приняла для себя. И очень сложно, когда всем хорошо, у всех все нормально, и ты одна такая недовольная. И ты одна такая вообще самая, деловая, говоришь: «Ой, меня что-то не устраивает». И это было для меня, наверное, самое сложное — признать, что я могу отличаться от других, у меня могут быть другие желания, у меня могут быть другое видение. И вообще у меня другие какие-то ценности, смотреть на птицы, а не работать 8 часов. 12, вернее, часов, часто было именно так. Я ушла из проекта, 2-3 месяца, я просто не знала, что мне делать, я плакала, я такая: «Вот, я никто, мне ничего нету, я вообще не знаю, чем мне заниматься». Я всегда занималась этим, то есть я долгое время занималась именно экоактивизмом каким-то, то есть экообразованием, и я уже столько много всего изучила, что у меня в голове было, что либо я сейчас этим занимаюсь до конца жизни, потому что я столько много всего прочитала и узнала, либо я даже не знаю, что делать. То есть это вот прям как смена профессии. Я просто рыдала, ползала по полу, роняла слюни тут и там, сопли, и говорила: «Все, Данил, я больше никогда не смогу быть успешной, никогда не смогу быть вот как она и как она, и меня ничего не ждет впереди, у меня нет образования, мне нету, вообще никто меня не любит, и просто все ужасно». И потом я поняла, что а чё я не делаю то, что вот мне нравится? Почему я привожу в пример каких-то людей, у которых что-то получилось, а я считаю, что вот у меня так не будет? То есть важно было прострадать, прожить это горе, это потеря части идентичности, это потеря привычного того, как я себя видела и того, чем я занималась, и важно было это прожить. И потом вот я смогла увидеть, что да все я могу. То есть зародился во мне интерес какой-то, азарт, и я пошла в школу психосоматики, просто чтобы с чего-то начать, да, я не знала, с чего начать, я такая, так, вот примерно вот это мне интересно. Потом я пошла еще на другой курс там по психосоматике, потом еще на какой-то курс пошла, и я потом подумала, блин, вот о чем я думаю постоянно, это вопрос в Инстаграме, который я провела как-то пару лет назад, и вопрос в этом вопросе звучал так: если бы вы могли отказаться от менструации навсегда, вы бы это сделали? И вопрос это появился в нашем с Данилом разговоре, где Данил сказал, о, если бы я был женщиной, я бы стопудово отказался, это ужасно, и вообще, я бы предпочел, чтобы этого не было, ну, с сохранением всех функций. Мне это так расстроило. Мне, ну, не знаю, кажется, это важной частью моей жизни. Мне это помогает вспоминать про себя, понимать, где я в моей жизни нахожусь, напоминает мне о том, что надо отдохнуть, да, мне нужно перестроиться, мне нужно сейчас замедлиться и просто полежать и поделать то, что мне в кайф, да, там, поесть руками и просто из кровати смотреть сериал, и потом это мне дает какое-то ощущение обновления, и я начинаю двигаться дальше, и как-то все немножко меняется. А потом бывают моменты, когда я вот там в середине цикла, мне хочется сесть на велосипед и проехать 10 километров и узнать что-нибудь новое и сделать что-нибудь, что я никогда не делала. А потом снова не хочется. И то есть это то, что меня поддерживает на плаву, и то, что мне помогает узнавать, кто я, какой может быть моя жизнь в разных обстоятельствах. И я такая, блин, Данил, говорю, ну, я не знаю. Он мне говорит, я тебе ставлю на спор, что многие женщины так же ответят, как и я. Делаем сторис-опрос, и что ты думаешь? Там где-то 90% ответили, что они бы отказались. Писали мне в директ вот фразы, что, блин, да я вообще с удовольствием, просто вот хоть сейчас. Я понимаю этих женщин, то есть я их там не виню, не говорю там, что фу, что за жесть. Мне кажется, все мы и так думали, что сейчас вот, если бы была такая возможность, я бы это сделала, да, потому что понятно, что и больно бывает, и неудобно, и я очень много раз морала свои любимые красивые платья, или там протекала в машине, или вообще какая-нибудь жесть, которую ты просто в моменте хочешь провалиться под землю и думаешь, блин, вот за что мне вот это вот вообще все. И я подумала, что я хочу вот с тех самых пор, с момента этого вопроса, там несколько лет назад, я подумала, что мне бы хотелось поделиться тем, что я чувствую. То есть не переубедить там всех, не заставить их там отказаться от своей точки зрения. Понятно, что это выбор каждый, и просто мне захотелось поделиться вот этим, и мне захотелось изучить эту тему, узнать, думает ли кто-то так же, как и я. И я пошла учиться к женщине, которая, в общем, menstrual coach, учит тебя, что такое менструация, и рассказывает, как можно к этому подходить, как можно воспринимать это, свою цикличность, основываясь на китайской философии в том числе. И я офигела, что, оказывается, очень много есть менструал эдюкейторов разных. Есть еще другой подотсек людей, которые занимаются фертильностью, именно налаживанием фертильности или натуральным методом контрацепции. То есть тоже как коучи, как менторы, которые помогают тебе наладить свое отношение к циклу, к здоровью и начать отслеживать свой менструальный цикл, там, натуральным методом. И я такая, ого, люди этим занимаются, ничего себе. Так, ну, значит, ого, я тоже могу. И я вот пошла учиться у этой женщины, потом училась, по-моему, еще у одной. Она рассказывала об анатомии, о гормонах, о нашей эндокринной системе, о травах, вообще о подходе к менструации, к восприятию циклов. И я была просто счастлива, что что-то во мне есть в реальном мире, оно существует, и я могу этим заниматься. И я могу рассказать с помощью вот этих знаний, которые я получила, да, уже такие знания именно о теле, в том числе о физиологии, да, потому что я никогда не понимала, как работают гормоны. Я вообще не знала, что там за гормоны и какие-то страшные штуки, которые влияют на наше настроение, вроде бы, но что они в течение цикла определенным образом называются, определенным образом влияют и меняются. Я такая, ого, вау, Данил, а ты знал, что там вообще целая вселенная? То есть мне хотелось рассказать об этом всем, я вообще восхитилась, я поняла это все, я была в восторге от своего тела, что оно вообще такое делает. Один день просто я проснулась, я такая, вот, и он такой, ну, давай, тебе же это вроде интересно. Ну, то есть он уже какое-то долгое время замечал, что мне действительно интересно, я говорю об этом, я что-то постоянно к этому возвращаюсь, он такой, ну, давай. Я такая, ты думаешь, это нормальная вообще идея? Ну, потому что никто такого не делает, и никто вообще об этом не говорит. Ну, по крайней мере, в том пространстве, в котором я существовала, в русскоговорящем. Все, я написала план курса за один день, просто я такая, Данил, записывай давай за мной. Ну, чтобы просто ощутить поддержку, да, и это очень приятное ощущение, когда когда тебе кажется, что это совершенно абсурдная идея, кто-то берет тебя и поддерживает, это просто очень круто. Вот, я написала план, я написала, какие будут лекции, что я хочу включить, и все. И буквально за несколько дней я поняла, как это должно выглядеть, как это должно работать, и за неделю, за две я записала аудиолекции, где я вот как раз делюсь тем, что я узнала, делюсь своим опытом, делюсь своим взглядом, и записала практики, ну, так как я обучалась психосоматике, да, и психологии, и вообще работе с телом, и с нашим восприятием, с нашей осознанностью, с установками в том числе. Я решила, что я хочу включить эти практики, да, потому что о менструации тоже много установок бывает разных, и что мы часто не можем просто это принять, не можем себя принять, не привыкли принимать это, не привыкли принимать особенно то, что мы можем меняться, что наше состояние меняется, да, вот, ну, это самая такая острая, скажем так, тема, обсуждаемая в чатах наших и у девчонок, которые мне потом пишут после курса, что вот я не могу принять, ну, не могу я принять, что вот мне вот бывает по-разному, что не я все контролирую, что не я задаю здесь правила, а что мое тело решает. Почему мне надо отдыхать? Я не буду. Нет, я буду продуктивно, буду пахать. И то есть очень важно увидеть, да, какие разные бывают состояния, что не все зависит от тебя. Телу тоже нужно что-то. И оно здесь тоже важный компонент твоего существования, да, то есть мы проживаем все равно телесное воплощение, наше тело, оно нам все помогает делать, и если только бы был разум, мы бы просто летали, и тогда вот, тогда можно было бы, наверное, не отдыхать и ничего не делать. И очень важно, да, познакомиться с собой в разных состояниях, потому что, мне кажется, опять же, в нашем обществе принято у нас так, что, ну, если ты непродуктивная, ну, значит, ты болеешь. Слабая и негодная. И мы привыкли к такому отношению к себе, что если что-то не так, как в обществе принято, не так, как мы привыкли, не можем работать, значит, все плохо. Такая дуальность, нету никакого развития. А мы же совершенно бываем разными. И если мы это отрицаем, это не отменяет того, что мы бываем разными. Мы просто отрицаем это. И когда мы перестаем это отрицать, мы на самом деле начинаем знакомиться с собой, и мы просто можем офигеть от того, какими разными мы можем быть. Это позволяет нам проживать жизнь на полную, да, не только в продуктивном состоянии или, ой, настолько заработалось, что надо отдохнуть, а по-разному вообще. И это наполняет наши дни, и это позволяет нам выражать себя по-разному, да, в том числе в творческую сторону, опять же. И создавать разные обстоятельства, разные настроения, разную себя, разные реакции. То есть сразу становится спектр намного-намного больше. Просто, ну вот для меня это было, опять же, открытие, потому что я, конечно, думала об этом, но вот когда я познакомилась с этим поближе, с китайской философией, с философией там сезонности, да, что каждая фаза менструации, можно ее в целом как метафору какого-то определенного сезона, да, что менструация — это зима, потом наступает у нас такая ранняя весна после менструации, потом еще больше весна, потом овуляция — это лето, и вот после овуляции это уже такая осень, когда мы какие-то плоды пожинаем, когда мы чуть более успокаиваемся, и затем снова зима. Меня просто вынесло с этой мысли, что мы есть отражение природы в миниатюре. И это так красиво. И мы забыли об этом, потому что, ну, мы такие все деловые, надо нам работать и чё-то, короче, шевелиться. Но мы созданы природой для того, чтобы быть природой, и все. И это, собственно, и вся наша цель нашего существования. Просто жить, проживать сезоны, цвести, замирать, спать, потом снова оживать. И я такая, вау, узнала очень много о себе. И когда я начала наблюдать за собой, какой я могу быть, и давать этому место, да, то есть не сразу там принимать, я же не знаю, какой я могу быть. И мы от этого и боимся, и, может быть, такие, нет, лучше я буду то, как я знаю, а то, как я не знаю, не надо. Я начала смотреть на это и подумала, блин, я такую Лару не знаю, ну, то есть мне интересно познакомиться с ней и посмотреть, какие у нас могут быть с ней отношения, как она вообще реагирует на что-то, как она относится к чему-то, что ей важно, что ей неприятно. Это со мной укрепило мою связь, и то, что я дала этому пространство, и то, что я решила с этим познакомиться. Но это тоже все-таки пойти в неизвестное. Это все со мной случилось благодаря моему менструальному циклу, как бы сейчас это ни звучало. Но как раз он и представляет собой многообразие всего. То есть за месяц с нами происходят все возможные состояния, и затем они просто повторяются. И благополучие нашего ментального здоровья и происходящего зависит от того, мы его отталкиваем и пытаемся запихнуть в какую-то коробочку, или мы решаем познакомиться с ним и понаблюдать за ним и сказать, ого, так я не вот эта коробочка, я вообще скульптура и волна и там все на свете. да, потому что в нас так много всего, и мы просто боимся с этим познакомиться. И это страшно, удивительно, и на самом деле поэтому это и захватывающе. Это такая самая большая тайна вселенной — это женщина внутри тебя. Я рада, что я осмелилась поделиться этим с другими девушками, и уже прошло где-то 700 или даже больше человек, я в какой-то момент перестала считать. Я до сих пор удивляюсь, и каждый раз, когда я получаю хороший, прекрасный отзыв, я до сих пор не могу в это поверить. Я очень рада, что у меня получается до каждой что-то донести свое, да, что к чему она была готова и что она хотела узнать. И есть люди, которые проходят и проходят и проходят в разное время, слушают разные лекции. Сейчас одна девушка начала заново проходить который она проходила в прошлом году, и каждый раз открывают для себя что-то новое. И, блин, я очень рада, что я решила сделать такой шаг и собрать такое комьюнити людей, которые могут поговорить о чем-то, о чем они не могут поговорить нигде, по большей части. И это дает много принятия и свободы, и смелости, да, как раз сделать вот этот шаг.
По сути, вот тема с месячными, она у нас почему-то табуирована. Ведь обычно девушки, я не знаю, вот у них болит живот. Нет, они пойдут там на работу, будут делать дела по дому, условно заниматься чем-то. Или, например, у них вот месячные, им плохо, они не скажут своему партнеру: вот, блин, мне плохо, помоги мне, или вот у меня месячные. Или, например, в магазинах прокладку взять так вот, чтобы никто не видел, так вот, и побежать потом быстрее домой, чтобы на кассе тоже никто не видел. И мне кажется, вот такие вот курсы, они очень помогают. Ты, наверное, говоришь об этом ведь с девочками, и как думаешь, насколько у них после твоего курса, что ли, поменялось мышление, может быть, сознание? Хотя, знаешь, вот с одной стороны, я думаю о том, что, по сути, ведь девочки приходят на курс, как будто бы уже готовы к этому, которые уже пришли к тому, что да, месячные, наверное, это нормально, все хорошо.
Да.
Я вот помню школьные времена, я никогда не могла назвать месячные месячными. Постоянно придумывались какие-то названия, это так необычно, и вот интересно, почему это началось, произошло, что вот месячные стали так табуироваться, и как мы можем снять это табу с месячных, что вот нужно делать, что ли, девушке, стыдно ли вообще говорить, например, при своем партнере, что вот, у меня месячные. Или же все-таки этого не стоит говорить?
Я тоже прятала прокладки, мне было жутко стыдно. И когда я протекала, я очень краснела и с паникой бежала в туалет. У меня был жуткий случай, когда я сидела в кафе и сидела несколько часов, работала, я пила кофе, и потом я встала, и я поняла, что я настолько протекла, что у меня сейчас вот в кроссовке нальется. Я почувствовала, как кровь течет у меня по ноге, и она уже рядом с щиколоткой. Я встала, побежала в туалет, там было занято. Я была в светло-голубых джинсах, я поняла, что сзади у меня все джинсы просто в кровище. И мне так было стрёмно, и такое было несколько раз, и что я тоже там, ну, не могла, естественно, ничего сказать, никакое слово, не дай бог, там, эти дни, и то это тоже такое. Ну, просто я ничего не говорила, я ни с кем не говорила, и все. И когда я начала изучать эту тему, на самом деле это все начинается еще с самых-самых древних времен, когда жили люди, и потом они увидели, что женщина, у нее кровь, но она не повредилась, то есть она ногу не сломала, и она не болеет, но у нее течет кровь. То есть это вот люди, которые еще тогда не знали, почему на небе звезды и что такое солнце и луна, и все описывали божествами. Одна часть людей сказала: о, это жесть какая-то, это, наверное, из нее дьявол выходит. А вторая часть людей сказали: о, это что-то святое. То есть они так немножко разделились, там одни использовали кровь в ритуалах, а вторые говорили: фу, это отвратительно, просто мерзко. И затем вот как-то с начала времен пошло так, что люди настолько считали вообще то, что происходит с женщиной, непонятным, и саму женщину тоже не считали за человека долгое время, да, то есть сначала женщине там ничего нельзя было, голосовать нельзя, ничего нельзя, только рожай детей, и в целом все, что ты представляешь из себя, это просто какой-то товар, какой-то продукт, объект, который мы используем для своих целей. И, соответственно, когда женщина хотела как-то проявить свою сексуальность, если это было не на руку кому-то еще, это сразу было плохо. Считалось бунтом каким-то, и вообще, что это такое, ты себе позволяешь? И так как месячные тоже связаны с сексуальностью в какой-то мере, да, это женщина, это ее цикл, это ее какие-то делишки, ну, что не надо об этом говорить, потому что, ну, зачем об этом говорить? Это вообще нас всех не касается, это касается касается только тебя, табуировали в целом женскую сексуальность и какие-то женские проявления, да, то есть если так посмотреть на культуру, то женщине там постыдно было становиться поэтессой, женщине постыдно было там выступать, говорить какое-то слово, да, выражать свое мнение, это все плохо, нельзя. И, собственно, месячные тоже туда вписываются, как проявление женщины. И об этом очень много сказано в книге «Плод познания». Там как раз рассказывается о том, что даже в энциклопедии женщине не пририсовывали вот эту палочку на вульве, где, ну, как бы показано, что это половые губы, потому что, ну, тогда очень, типа, будет слишком. Я не знаю, что слишком. Видимо, что все сойдут с ума и возбудятся, и что-нибудь еще. В общем, что женщина имеет тем самым над кем-то власть, якобы, да, своей сексуальностью. В Индии, например, до сих пор женщин, у которых менструация, их выгоняют на улицу, они не могут готовить, они ничего не могут делать, они сидят снаружи дома. Здесь такой парадокс, что месячные считаются постыдным, да, о чем не надо говорить никому, и ни с кем нельзя об этом говорить, потому что это грязно, это что-то грязное, стыдное. Но при этом женщину выгоняют на улицу, и как бы когда она сидит на улице рядом с домом, все понимают, что у нее месячные. Мне кажется, что из-за того, что это считается вот чем-то таким грязным, самым начала времен мы не можем об этом говорить. Чем больше мы верим в это, что это действительно грязное, чем больше мы как бы берем на веру то, что приходит из прошлого, тем меньше мы сами в настоящем моменте можем об этом говорить. И мне кажется, что единственный, ну, не единственный, наверное, один из вариантов — это задать вопрос тому, что мы знаем, и спросить, а действительно ли это грязно, почему я это так думаю, от кого я это узнала, кто мне говорил, почему я вообще стесняюсь месячных, почему это стыдно. Ну, то есть задавать вопросы, да, то, что мы вот, у нас сейчас так критическое мышление, оно везде, в Инстаграме, все об этом говорят, а здесь тоже оно применимо, и когда мы понимаем, что на самом деле это неплохо, на самом деле это не грязно, на самом деле это естественно, то есть все, что с нами происходит, естественно, наше пищеварение, наше слюноотделение, все, что есть, это нормально. Просто кто-то вот испугался этого и решил, что это не так. Но это не значит, что он оказался прав. Когда мы понимаем, что ладно, ну, это неплохо, и мы начинаем потихоньку об этом говорить так, как нам комфортно, то мы побуждаем других тоже задуматься о том, что они узнали из прошлого. И побуждаем их тоже задать вопрос. Блин, а почему она об этом говорит? Ну, может, это не так и плохо? Может, это не так постыдно? И на самом деле все с нами нормально. То есть это в том числе заставляет нас думать, что с нами что-то ненормально, раз у нас есть то, о чем не принято говорить. Но там не та логика. Это не принято просто об этом говорить. И все. Потому что те люди воспринимали это как-то иначе. Для них это было неудобно.
Испокон веков эта табуированность тянется, но сейчас как-то мы постепенно, потихонечку начинаем как-то об этом больше говорить. И даже помню по себе, как-то пришла к этому, что да, почему это так стыдно, почему это же естественный процесс, со мной все хорошо. И я помню этот момент, что вот хочется достать прокладку, и такой думаешь, ну, это же месячные, ты нормально достань, нормально, спокойно прокладку. И одновременно думаешь, нет, лучше спрячь, нет-нет-нет. И знаешь, очень здорово об этом говорить и, например, беседовать, дискутировать с людьми об этом, если люди этого хотят услышать. Не навязывать, что месячные, это нормально. А нет, если человек готов, вот почему ты говоришь про месячные? И как-то грамотно отвечать. Поскольку эта тема табуирована, это, наверное, то же самое, как и с сексуальным образованием. Многие родители не говорят своим детям вовремя о том, что такое месячные, когда они должны прийти, что такое секс. Наверное, хотелось бы на тебя, что ли, скажем, так, эту обязанность отправить. Вот что бы ты сказала девочке, у которой вот еще нет месячных, но скоро они настанут, наступят, придут, притекут.
Я буду ориентироваться на то, что я бы сказала себе. Ну, во-первых, я бы предупредила этого маленького человека, эту маленькую женщину, я бы предупредила ее о том, что происходит с ее телом сейчас, да, что вот ты растешь, твое тело развивается, и оно приобретает женские половые признаки, скажем так, да, то есть у тебя начинает расти грудь, у тебя становится больше женских половых гормонов, эстрогена, например, и скоро у тебя появится менструация. То есть я бы прям доверительно поговорила и сказала бы, смотри, вот у женщин есть матка, есть яичники, и эти органы начинают работать для того, чтобы ты в будущем, если захочешь, смогла забеременеть и выносить, родить ребенка. И природа задумала нас так, что каждый месяц тело проживает цикл, когда яйцеклетка созревает, затем она ждет оплодотворения, если она не оплодотворяется, тело сбрасывает, скажем так, эту яйцеклетку, оно обновляется, сбрасывает этот цикл и начинает заново. И этот цикл повторяется с тобой большую часть твоей жизни, то есть твое тело продолжает работать в таком цикличном ключе, и в течение этого цикла ты будешь меняться немножко, ты будешь чувствовать себя по-разному, ты будешь ощущать по-разному уровень энергии, у тебя будет меняться настроение, может быть, состояние кожи, может быть, будет меняться. Это все для тебя будет естественно, это будет происходить с тобой. Если это будет доставлять тебе дискомфорт, то ты сможешь попросить о помощи и разобраться, почему тебе это некомфортно и что происходит с твоим телом. Также я рассказала бы, какие гормоны участвуют в этом процессе, в этом цикле, и я бы рассказала, что эти гормоны вырабатываются и меняют свои уровни в течение цикла за счет связи мозга и яичников, что твое тело очень тесно коммуницирует в течение этого цикла. Твой мозг и твои яичники и матка, они как будто говорят по телефону, и в зависимости от твоего общего состояния, от уровня твоего стресса, от того, что происходит у тебя в жизни, они посылают друг другу разные сигнальчики. Когда что-то происходит в жизни очень такое необычное, например, ты сдаешь экзамены, или ты рассталась со своим партнером или с партнеркой, и для тебя это стресс, мозг отправляет сигнал, что «ребята, у нас тут все не очень хорошо, у нас тут стрессик», и выделяется другой гормон, который может влиять на твой цикл, который может его сдвинуть, который может сделать так, что у тебя неприятные, например, болезненные менструации. Это все нормально, и ты всегда можешь обратиться за помощью к врачу. И врач тебя обязательно выслушает, или ты можешь поговорить об этом со своей подругой, со своей мамой, и не стесняться говорить о том, что ты чувствуешь и что с тобой происходит. Это очень важно, чтобы ты могла помочь своему телу тогда, когда ему нужна будет помощь. Оно сообщит тебе об этом болью или неприятными ощущениями. И я бы сказала, что в конце этого цикла, как тело сбрасывает этот цикл, как оно обновляется, оно сбрасывает весь тот эндометрий, который оно наращивает в течение этого цикла. Эндометрий нужен для того, чтобы туда могла присоединиться яйцеклетка, и чтобы ребенок мог начать развиваться в твоей матке. И если оплодотворение не случается, то твоя матка сбрасывает этот эндометрий. Это для организма на самом деле маленькая смерть, скажем так. Это стресс, потому что это большое воспаление, которое происходит у тебя во внутреннем органе, но хоть это может и страшно звучать, на самом деле это не так страшно, тело полностью знает, что ему нужно делать, оно знает, как с этим справиться, оно так задумано, и оно очень-очень-очень умное, и твоя большая-большая мышца, матка начинает сокращаться, сбрасывать этот эндометрий, и за счет этого появляется кровянистое выделение. Это не чистая кровь, не пугайся, ты не теряешь много крови, если ты заметишь там какие-то страшные кусочки, тоже не бойся, это просто слой твоей матки, ты обновляешься в это время, тебе нужно восстановление, твоему телу нужна помощь. Важно, наверное, дать ее, если у тебя есть такая возможность, полежать, завернуться в одеялко, вкусно кушать, пить чай, да, чтобы твое тело как можно более приятным образом прожило этот непростой для него период, а неспешными делами, отдыхом, может быть, какой-то прогулкой или зарядкой. И ничего не бойся, что с тобой происходит. Все, что происходит, это правильно. И если тебе это доставляет дискомфорт, обязательно обращайся к врачу.
Вау. Есть ли какая-то разница, когда ты понимаешь, что сейчас боль физиологичная, ее можно потерпеть, либо выпить обезболивающее, или когда уже боль та, с которой нужно обращаться уже к врачу?
Ага, это хороший, на самом деле, важный вопрос. Смотри, на самом деле, вообще боли быть не должно, да, то есть мы в обществе привыкли, наши мамы, бабушки все привыкли, что, ну, болит, ничего, потерпишь.
Поползаешь по стенке, все хорошо.
Ну, нормально. В теле вообще любая боль, да, это как бы признак того, что что-то не так. Конечно, понятно, легкий дискомфорт, какие-то такие ощущения, потому что все равно у тебя воспаление, сбрасывается эндометрий, это так себе процесс нормальный, интенсивный. И если есть дискомфорт, слабость, желание прилечь, там, ну, немножко тянет низ живота, да, это нормально. Все, что дальше, это уже требует наблюдения, это требует консультации врача, и это требует какой-то помощи. Мы не знаем, какая, до того момента, пока врач не осмотрит. В целом, если боль такая, что нужно пить таблетку, все, ну, то есть это как раз повод обратиться к врачу. Понятно, что иногда бывают циклы нормальные, иногда бывает, что ой, ну вот сейчас надо выпить таблетку, да, то есть если это иногда случается, ну действительно, значит, может быть, телу чего-то не хватило в этом цикле, не хватило каких-то питательных веществ. Вот плохое питание, имею в виду недостаточное питание. Не в плане того, что там ешь батончики, а в плане того, что ты не ешь, или ты пропускаешь приемы пищи, или ты просто забываешь поесть, или ты запрещаешь себе поесть. Вот это все очень сильно влияет на цикл. Это уже стресс для организма. А если регулярно приходится пить таблетку, боль такая, что не просто дискомфорт, не просто там что-то потянуло, и если я полежу, станет лучше, да, или там с грелочкой полежу. А вот прям ты лежишь, и все, и ты пьешь таблетку. Важно проконсультироваться с врачом и посмотреть, в чем проблема. Если боль в первый день, и в первый день приходится пить таблетку, а в остальные все нормально, и все в целом хорошо, и ты не умираешь, тогда, скорее всего, какой-то недостаток минералов, какой-то недостаток в питании. Можно посмотреть на это, посмотреть на то, что происходит в жизни, добавить какие-то вот как раз элементы, витамины, которых не хватает. Может быть, не хватает физической активности, да, в том числе, чтобы кровь не застаивалась, чтобы тело снабжало кислородом все органы, а не только верхние, которыми мы дышим. Если мы постоянно там сидим, понятно, что тоже может быть болезненный цикл. У меня были девчонки, которые говорили: «Ой, у меня вот бывают боли, а потом я встаю 15 минут, прыгаю, делаю зарядку, и вообще все супер». И я такая: «Вот, все берите на заметку, вдруг это сработает». Если плохо, не только в первый день, во второй и в третий. Если плохо настолько, что тошнит и все, и крючит тебя вовсю. Ну вот у меня, например, так было, у меня были очень болезненные менструации, ну просто, ну вот, меня тошнило. У меня каждая менструация, не было такого, чтобы меня не тошнило. И я уже выработала схему, я знала, что так я просыпаюсь от жесткой боли, я пью таблетку, потом меня тошнит, потом меня тошнит еще раз, я пью еще одну, и потом я лежу, и меня еще трясет от жары и холода, и крючит во все стороны, я засыпаю, и потом это проходит. И вот я так жила, ну, я не знаю, ну, лет 7 я так жила. В чем была проблема? В том, что я не ела вообще. То есть я в течение цикла своего, я пропускала столько приемов пищи, сколько было возможно. Когда я начала нормально есть, у меня все прошло, и, ну, понятно, что там и внутренняя работа была проведена, в том числе, да, на принятие себя, и что, естественно, здесь нужна все равно диагностика и сопровождение, но вот у меня проблема была в том, что я себя просто, ну, жестко как-то не любила, не обращала на себя внимания и думала: да, нормально, и так тебе, и так нормально, куда тебе еще есть. В любом случае, если присутствует боль, значит, важно задавать вопрос. И мы часто боимся, мы такие: ой, ну все там, лучше я не пойду, лучше потерплю, вон у Машка терпела, и у нее все нормально, ну и у меня будет нормально. Да, но ты не узнаешь, как у тебя будет, потому что ты не знаешь, как у тебя будет, потому что только врач тебе поможет, и когда мы со своим телом не взаимодействуем, мы, ну, не вступаем с ним какие-то такие взаимопонимающие отношения, да, мы предпочитаем его игнорировать, и мы такие: ой, ну, да чё ты, ладно, сейчас полежишь 2 дня и пройдет. Вот это уже первый сигнал к тому, что, ну, мы не в гармонии с собой, мы против своего тела, мы не хотим ему помогать, оно просто помощи мы не хотим. Потому что что? Потому что страшно, потому что так не принято, потому что там боюсь, что там что-нибудь найдут, боюсь, что там, ну, мне скажут, ну, вот, как у меня, например, было, там говорили: ой, ну, забеременешь, пройдет, у тебя все отляжет. Или там говорили какие-нибудь просто тебе гадости, да, то есть часто на приеме у гинеколога я слышала такие истории, но это все понятно, так случается в жизни, мы все вместе в этом, в этой лодке, и важно делиться этим, да, когда мы делимся, мы снимаем как бы вот такую вот изолированность, что я одна, и у меня все плохо, когда мы с подружками садимся и говорим: вот знаете, у меня такая ситуация неприятная была, они такие: о, да, да блин, да вот у меня тоже, и вот ты думаешь: да блин, ну ладно, не все так плохо, как-то вместе веселее, то есть очень здорово с кем-то поговорить об этом, с тем, что вот у меня так болит, и знаешь, я боюсь, я не знаю, что мне делать, да, там, с мамой, с кем-то, и сказать: я хочу, чтобы ты там меня поддержала, чтобы я сходила к врачу, мне очень страшно. Или с молодым человеком со своим сказать: знаешь, я хочу позаботиться о своем теле, но не знаю как, я очень боюсь. Понятно, что вот в ситуации, когда что-то болит, мы не можем помочь своему телу, потому что мы не знаем, что сделать. Все, что мы можем помочь, это вот посодействовать помощи этой и пойти к врачу, чтобы он сказал, что происходит. Потому что, опять же, вот мы боимся идти в неизвестное, да, здесь, мы боимся туда ступить, и понятно, что здесь нужна смелость. И я вот хочу сейчас всем девчонкам, наверное, сказать, что мы с вами, и мы тоже боялись, мы все тоже боимся, но когда ты начинаешь пробовать, становится не так страшно, и можно найти хорошего врача или хорошую врачиню. Вот у нас в ВОМ мы, кстати, придумали, что мы просто делаем Google Doc, куда заносим врачей и врачинь, которые просто классные, хорошие, по отзывам, чтобы была возможность у других девчонок взять контакт и просто сходить. Поэтому очень здорово не игнорировать, короче, свое тело, а попробовать его послушать. Понятно, что не обязательно с первого раза, можно струсить, можно забить, можно облениться. Важно не сдаваться и попробовать все-таки помочь себе и действительно узнать правду, и от этой правды станет легче, да, что же происходит, что-то страшное или что-то не страшное. Ну, то есть страшного, мне кажется, нет, потому что во всех ситуациях можно себе помочь, во всех ситуациях можно найти человека, который вас поддержит, который сопроводит вас на пути, если нужно какое-то лечение, и лучше начать это лечение заранее, если оно необходимо, чем морозиться и не начать его никогда, и потом морозиться дальше, да, то есть это как бы никуда не приведет.
А если, например, возникает вопрос о том, что да вот, врачи, это дорого, не лучше потерплю. Есть бесплатные клиники, и да, мы все попадались на неграмотных специалистов. Возможно, они грамотны в своем деле, но они не тактично говорят какие-то диагнозы и добавляют какую-то отсебятину, которая очень сильно задевает, опыт пройден. Но даже в бесплатных клиниках также есть какой-то выбор поменять врача. Да, это бывает сложно, геморройно, искать, смотреть, но все-таки важно думать о своем здоровье, о себе в первую очередь прислушиваться. И мне нравится, что это прям такой тонкой нитью просто во весь выпуск идет. Ты — это самое главное. Слушай себя, слушай свое тело. И знаешь, давай так красивенько хотела бы тебя попросить какое-то твое напутствие или пожелание.
Мое напутствие всем, кому оно сейчас необходимо, и себе в том числе, это давать себе пространство. Давать себе пространство не знать, бояться, не понимать, прокрастинировать, давать себе пространство ничего не делать, скучать, давать себе пространство сопротивляться каким-то изменениям, и из этого пространства, которое мы даем себе, мы тем самым себя принимаем чуть больше, да, принимаем то, что с нами происходит, принимаем то, куда мы двигаемся, и из этого пустого пространства, я думаю, обязательно появится что-то новое, появится какой-то новый шаг, куда мы еще не знаем. Это пространство позволит нам дышать поглубже и чуть меньше торопиться и чуть меньше напрягать свое тело и свои брови для того, чтобы решить какую-то задачу. Иногда не надо решать никакую задачу, иногда надо просто побыть и посмотреть, куда мне вообще надо и где я вообще, что я вообще делаю. И мне кажется, это относится и к циклу, и к восприятию себя и своих состояний, и ко всему. Потому что если мы будем все время пытаться заполнить время, заполнить пространство, заполнить какое-то свое расписание, то мы останемся там, где мы есть. Мы останемся там, где мы это пытаемся заполнить, помните, заполняем его тем, уже не знаем чем. Поэтому, да, освобождайте пространство мысленное, ментальное и в том числе вещи от вещей, если вам этого хочется. Короче, просто, да, дайте себе место в своей голове быть и просто быть.
Спасибо большое, что прослушали этот выпуск до конца. Если он вам откликается и был чем-то полезен, я буду благодарна вашему отзыву. Если вы хотите поддержать мой проект, мой подкаст, но у вас нет времени, вы просто можете поставить приложение, в котором вы слушаете подкаст, 5 звезд или лайк, комментарий. Любая поддержка мне очень важна. Это обратная связь, она очень помогает, очень поддерживает. Еще есть очень такой интересный момент. А когда я слушаю подкасты, я всегда представляю себя в голове людей, как их голос может сочетаться с внешностью. И постоянно, когда я захожу в их социальные страницы героев выпуска, у меня просто взрывается мозг от того, как мои представления не совпадают с тем, что есть в реальности. Поэтому, если вы хотите немножечко удивиться, как мой такой прекрасный голос и как я выгляжу, то заходите в социальные сети в описании, а вы можете посмотреть на Лару, на меня, чем занимается Лара, какой у нее классный проект, ссылку на Your Om, в котором она работает сейчас, и также, если вам откликается проект Лары про осознанные менструации, я уверена, что все-таки она летом откроет курс, и в шапке профиля у нее будет ссылка на этот курс, поэтому если вы хотите познакомиться с нами поближе, то переходите в наши социальные сети, мне кажется, там больше общения, больше жизни. Все, я же могу себе позволить саморекламу, да, у себя в подкасте. До новых встреч, пока-пока!